Глава восьмая. В стране привидений. Замирая от скорости, Атрей летел на Фухуре все дальше. Его красный плащ реял за ним, как знамя. Черные волосы трепетали за плечами. Фухур, белый везучий дракон, волнообразными движениями скользил по небу сквозь туманы клочья облаков. Вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Как долго они были в пути? Дни, ночи и снова дни. Атрей потерял им счет. Дракон мог лететь даже во сне, и Атрей временами впадал в дремоту, крепко вцепившись в белую гриву. Но это был беспокойный сон. Внизу, под ними, тянулись горные цепи, страны, моря, острова и реки. От усталости Атрей уже не замечал их и больше не торопил дракона, как в начале, когда полагал, что по воздуху будет не так уж трудно достичь границ фантазии, а потом и внешнего мира. Он просто не знал, как велика фантазия. И время от времени он собирал всю свою волю, выпрямлялся и напрягал зрение, озирая окрестности, но скоро опять тонул в полузабытье и только видел перед собой сверкающие чешуйки на драконьей спине, переливающиеся розовым и белым перламутром. Дракон тоже устал. Даже его силы, которые, казалось, были неистощимы, подошли к концу. Не раз уже им попадались места, проглоченные уничтожением, на которые нельзя было смотреть без ощущения слепоты. Были провалы небольшие, но были и огромные, как целые страны, протянувшиеся до самого горизонта. С замиранием сердца они облетали эти места. Но привыкаешь даже к ужасному, если оно повторяется. И хоть провалы в ничто становились все больше, Фухур и Атрей уже начали к ним привыкать. А может, то было безразличие усталости? Они давно уже молчали, подавленные этой усталостью, но однажды Фухур подал голос: «Атрей, господин мой, не будет ли разумнее повернуть назад?» «Повернуть назад? Куда?» — не понял полусонный Атрей. «К башне слоновой кости». «К детской королеве. Ты считаешь, мы можем явиться, не выполнив задание?» «Ну, я бы так не сказал. В чем состояло задание, Атрей?» «Я должен был узнать причину болезни и средства исцеления, но добыть это средство уже не твоя задача. Может быть, мы совершаем ошибку, пытаясь пересечь границу фантазии и отыскать человеческого ребенка?» «Я не пойму, к чему ты клонишь, Фухур? Скажи прямо». «Детская королева смертельно больна», — сказал дракон. «Потому что ей нужно новое имя. Об этом тебе поведала древняя Морла. Но дать это имя могут только человеческие дети из внешнего мира. Это открыло тебе Уиулала. Значит, твое задание выполнено, и, мне кажется, ты должен скорее сообщить об этом детской королеве». «Но что пользы?» — воскликнул Атрей. «Если я лишь сообщу это и не приведу с собой человеческого ребенка, который ее спасет». «Ты не можешь этого знать. У нее куда больше силы, чем у нас с тобой. Может, ей ничего не стоит призвать к себе человеческого ребенка? Может, у нее есть для этого пути, неведомые больше никому в фантазии? Но сперва она должна узнать то, что знаешь пока ты один. И если все это так, мы совершаем не только бессмысленный поиск. Вдруг она умрет? А ведь мы могли бы ее спасти, вовремя вернувшись». Атрей молчал. С одной стороны, дракон был прав, но с другой... Что, если в ответ на его сообщение она скажет, зачем мне все это? Если бы ты привел ко мне спасителя, я бы выздоровела. А теперь уже поздно посылать за ним. Атрей не знал, как поступить. И он устал, страшно устал, чтобы прийти к какому-нибудь решению. Знаешь, Фухур, ты, может быть, прав, а может и нет. Давай пролетим еще немного. Если границы не будет, повернем назад. «Еще немного — это сколько?» — спросил дракон. «Несколько часов», — пробормотал Атрей. «Да что там? Один час». «Хорошо», — отвечал Фухур. «Значит, еще один час». Но этого часа оказалось даже слишком много. Они не обратили внимания, что небо на севере потемнело от туч. На западе оно пылало кровавыми полосами, предвещая беду. С востока Надвигалась свинцовая буря, гоня впереди себя рваные тучи, а с юга тянулась серо-желтая хмарь, в которой сверкали молнии. «Кажется, мы попали в грозу», — сказал Фухур. «Надо бы поискать укрытие. Если это то, чего я боюсь, в небе нам не удержаться». «От чего ты боишься?» — спросил Атрей.
«Это могут оказаться четыре ветра, которые хотят в очередной раз помериться силами. Они все время спорят, кто сильнее и кому главенствовать над остальными. Для них это просто игра, но горе тому, кто во время их спора окажется поблизости.
А ты не можешь взлететь повыше?
За пределы их досягаемости? Нет, так высоко мне не подняться. А внизу, насколько хватает глаз, только море, и спрятаться негде.
Тогда ничего не остается, как подождать их, — решил Атрей. Кстати, я расспрошу их кое о чем.
Что-что?
С ужасом переспросил дракон и точно споткнулся в воздухе. «Если это четыре ветра, они знают всю фантазию вдоль и поперек. Никто не укажет нам дороги лучше их.
Силы небесные!» — воскликнул дракон. «Ты думаешь, что с ними так вот запросто можно болтать?
Как их зовут?»
«Северный зовется Лир, восточный — Баурео, южный — Ширк, а западный — Маэстрил», — ответил Фухур.
«Но ты-то, Атрей, ведь ты всего лишь маленький мальчик, почему же ты совсем не боишься?»
«Когда я прошел ворота сфинксов, я потерял страх. Кроме того, на мне знак детской королевы. Все существа фантазии признают его.
Почему бы его не признать и четырем ветрам?»
«О, признать-то они признают!» — воскликнул Фухур. «Но они такие глупые, безмозглые, их не удержишь, когда они разбушуются, а это значит, что...»
«Ну да сам увидишь».
Между тем грозовые облака со всех четырех сторон сошлись, образовав гигантскую воронку. Она закручивалась все быстрее, так что желтизна, чернота, свинцовая серость и кровавая краснота перемешались. Атрей с драконом очутились посреди этой воронки, их закрутило, как соринку в вихре, и тут он увидел четыре ветра. Казалось, они состояли из одних лиц. Ибо тела их были так переменчивы и так переплетались в пылу битвы, что одно от другого было не отличить. Да и лица постоянно менялись, то надуваясь, то вытягиваясь. Ветры раскрывали рты, кричали, ревели, выли и хохотали. Дракона с наездником они не заметили вовсе, словно то были мелкие мошки. Атрей выпрямился на спине Фухура, схватился за амулет на груди и крикнул как можно громче: «Именем детской королевы! Замолчите и слушайте!» И произошло невероятное. Ветры как будто онемели, что их захлопнулись, и восемь выпученных глаз уставились на Аурин. Воцарилась тишина.
«Отвечайте мне!» — крикнул Атрей. «Где границы фантазии? Лир!»
«На севере их нет», — отвечало лицо, словно черная туча. «Баурео!»
«На востоке их тоже нет», — отвечала свинцово-серая.
«Говорит ты, Ширк».
«На юге нет границ», — отвечало желтое лицо.
«На западе их нет»,
— ответил и огненно-красный Маэстрил. А потом все четверо сказали в один голос: «Что же ты носишь знак детской королевы, а сам не знаешь, что фантазия безгранична?»
Атрей был потрясен. Он и думать не мог, что границ нет вообще.
Значит, все было напрасно. Он не заметил, как великаны возобновили битву. Порывом бури дракона потянуло вверх, и Атрей вцепился ему в гриву. Молнии грозили им со всех сторон, их носило по кругу в гигантской воронке, а потом они чуть не захлебнулись в потоках ливня. Попали в палящий жар и чуть не сгорели. Тут же очутились в градовой туче с острыми кусочками льда. Затем их снова всосало наверх, крутило и мотало. Четыре ветра беспощадно бились за верховенство. «Держись!» — крикнул Фухур, почувствовав сильный толчок, но было поздно. Атрей уже падал вниз. Он падал и падал, и больше не помнил ничего. Очнулся Атрей на мягком песке. Слышался шум волн. «Значит, его выбросило на морской берег. Стоял серый мглистый день. Море было спокойно, и ничто не говорило о том, что совсем недавно тут бушевала битва ветров. А может, его унесло слишком далеко?
Пляж был ровный, ни скал, ни холмов, лишь редкие заросли скрюченных деревьев, похожих на когтистые лапы. Атрей поднялся. В нескольких шагах валялся его красный плащ. Он набросил его на плечи, с удивлением обнаружив, что плащ высох. Значит, он пролежал на берегу довольно долго. Как он здесь очутился? Почему не утонул? Некое смутное воспоминание колыхнулось в нем о руке, которая несла его. Всплыли странные поющие голоса. «Бедный мальчик, славный мальчик! Держите его, не дайте ему погибнуть!» А может, то был шорох волн? Или морские нимфы? Или водяные? Может, они увидели Аурин и спасли его? Он невольно коснулся груди. Аурин исчез. «Фухур!» — закричал Атрей громко, как мог. Он стал бегать туда и сюда, крича на все лады. «Фухур! Фухур! Где ты?» Ответом был безучастный, неспешный шорох волн на песке. Кто знает, куда унесли дракона на могучие ветры. Может, его уже нет в живых? Теперь Атрей больше не наездник дракона и не посланник детской королевы. Он теперь никто. Совершенно беспомощный. Маленький мальчик. Башенные часы пробили 6. Снаружи совсем стемнело, дождь кончился. Бастиан глядел на пламя свечей, потом вздрогнул, будто расслышав чье-то дыхание. Он замер и прислушался. За пределами освещенного круга простирался громадный темный чердак. Разве не отдались тихие шаги на лестнице? Разве не повернулась медленно ручка двери? Снова скрипнули половицы. Может, и здесь водятся привидения? Откуда? Сам себе тихонько возразил Бастиан. Привидений не бывает, это все болтовня. Но тогда откуда столько историй про них? Может, тот, кто говорит, что привидений не бывает, просто боится их накликать? Атрей плотно укутался в свой плащ и зашагал прочь от берега. Ландшафт, сколько было видно сквозь туман, не менялся, оставаясь плоским и монотонным, разве что среди редких скрюченных деревьев мелькнут кусты, будто сделанные из проволоки и ржавой жести. О них можно было пораниться. Примерно через час Атрей добрался до булыжной мостовой. Куда-нибудь эта дорога должна его привести. Но гораздо удобнее, чем по горбатым неровным камням, оказалось шагать по пыли рядом с дорогой. Дорога петляла, без причины, сворачивая то влево, то вправо, хотя на пути не было ни холма, ни речки, которую надо огибать. Похоже, в этом краю все было вкривь и вкось. Атрей прошагал совсем недолго, как вдруг различил вдали странный шум и топот. Приближался глухой барабанный бой, пронзительный писк свирели и звон бубенцов. Атрей спрятался за дерево у края дороги. Из тумана возникли первые фигуры. Похоже, они плясали, но это не был танец веселья и радости. Они подпрыгивали, делали бессмысленные скачки, катались по земле, ползали на четвереньках, кувыркались, хрипели и кашляли, словом, вели себя как безумные. Шествию, казалось, не будет конца. Атрей видел лица танцующих, они были серые, как зола, пот струился по ним, глаза поблескивали дико и воспаленно. Некоторые хлестали себя бичами. «Сумасшедшие!» — подумал Атрей, и от ужаса мурашки пробежали у него по спине. Большая часть шествия состояла из ночных альбов, кобальдов и призраков. Были здесь вампиры и ведьмы, горбатые и козлобородые. Видимо, Атрей попал в область фантазии, населенную всякой нечистью. Если бы на нем был Аурин, он, не колеблясь, вышел бы навстречу, чтобы спросить, что тут происходит. Но без Аурина он предпочел остаться в укрытии до тех пор, пока процессия не прошла мимо, и последние фигуры, прыгая и пошатываясь, не исчезли в тумане. Только тогда он выбрался на дорогу и поглядел им вслед. Не пойти ли за ними? Он не знал, должен ли теперь что-нибудь делать. Впервые Атрей почувствовал, как беспомощен он без амулета детской королевы. Дело даже не в защите, которую он имел прежде. Пока с ним был Аурин, он твердо знал, что делать. Знак вел его, как тайный компас. Теперь же никто не указывал ему путь, и он отправился вслед процессии, лишь бы не стоять на месте. Эх, почему он не послушался Фухура, когда тот хотел вернуться к детской королеве? Он передал бы ей послание у Иулалы и возвратил Аурин. А без амулета и без Фухура ему уже никогда не достичь детской королевы. Она будет ждать его до своего последнего часа, будет надеяться и верить, что он принесет фантазии спасения, и все напрасно. Но еще хуже казалось ему то, что он узнал от четырех ветров. У фантазии нет границ. А раз выйти за пределы фантазии невозможно, то и позвать на помощь человеческого ребенка нельзя. Именно потому, что фантазия бесконечна, ее конец теперь неотвратим. Спотыкаясь на горбатых булыжниках, бредя сквозь клочья тумана, он вспомнил еще раз голос у Иулалы, и крохотная искорка надежды вдруг затеплилась в нем. Было и в прежние времена так, что в фантазию приходили люди, чтобы дать детской королеве имя, и она выздоравливала. Значит, есть какой-то путь из одного мира в другой. Дорога для них и трудна, и тревожна. Для нас же с тобою она невозможна. Да, именно так сказала Уиулала. Но, может, люди позабыли этот путь? Неужели ни один из них не вспомнит, как позвать его сюда? «Да, да!» — вскричал Бастиан, но испугался собственного голоса и тихо добавил. «Я пришел бы к вам на помощь, если бы знал, как! Я не знаю дороги, Атрей! Я действительно не знаю ее!» Приглушенный бой барабана и свистки стихли, и тут только Атрей заметил, что чуть было не ткнулся носом в самый хвост процессии. Хорошо еще, что у него бесшумная охотничья поступь и мягкие сапоги, впрочем, будь он хоть в кованых сапогах, никому не было до него дела. Вся нечисть разбилась на кучки и беспорядочно топталась на поле. Одни бестолково слонялись, другие стояли неподвижно или сидели, но все их воспаленно горящие взгляды были устремлены в одну сторону. Атрей проследил, куда они глядели с таким мрачным восхищением. В той стороне поля было ничто, такое же, какое он видел с верхушки дерева в ревучем лесу или на равнине южного оракула или со спины Фухура с высоты, но впервые ничто стояло перед ним так близко, наползая медленно и неудержимо. От близости ничто призраки на поле стали судорожно кривиться, изгибаться, рты их открывались, будто они хотели крикнуть или засмеяться, но мертвая тишина царила кругом. И вдруг, как осенние листья, подхваченные порывом ветра, все разом они устремились в ничто, прыгая, кружась и падая. Едва исчез последний из этой беззвучной толпы, как Атрей с ужасом почувствовал, что собственное его тело медленно продвигается в ту же сторону. Непреодолимое влечение прыгнуть туда вслед за всеми едва не победило его. Атрей собрал все силы, чтобы удержаться на месте. С великим трудом ему удалось отвернуться, и шаг за шагом, будто преодолевая мощное водное течение, выбраться прочь из этого места. Тяга стала постепенно слабеть, и Атрей побежал. Он бежал быстро, как только мог, по горбатым камням дороги. Он спотыкался, падал, вскакивал и снова бежал, не размышляя, куда выведет его эта дорога. Он послушно следовал ее безумным поворотам и остановился только тогда, когда перед ним из тумана выросла черная городская стена. Позади нее громоздились покосившиеся башни. Деревянные створки ворот прогнили и криво висели на ржавых петлях. Атрей вошел в этот город. На чердаке становилось все холоднее. Бастиан начал дрожать. А вдруг он заболеет? Что тогда? Он мог, к примеру, подхватить воспаление легких, как это было с Вилли, мальчиком из их класса. И тогда он умрет здесь, на чердаке, один, и никто не придет спасти его. Сейчас он бы даже обрадовался, если бы отец разыскал его здесь.
Но самому отправиться домой — нет, уж лучше умереть. Он накинул на себя все оставшиеся одеяла, подоткнул их со всех сторон и постепенно согрелся.